С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Беспорядки в колонии в Самарской области. Что будет с телеканалом «Дважды два»? Фестиваль «Московский форум». Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Информационную программу «Время свободы» откроет любопытная, ставшая внезапно актуальной, вызвавшая даже некоторые волнения в обществе российская тема. Сегодня в Москве должен был решаться вопрос о судьбе телеканала «Дважды два». Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций должна рассмотреть заявку о продлении лицензии на вещание «Дважды два», поскольку действие нынешнее истекает 17 октября. Пока мы не знаем о том, какое решение принято. Так или иначе, рассмотрение заявки происходит на фоне конфликта между телеканалом и прокуратурой, которая признала экстремистскими мультфильмы, транслирующиеся в его эфиры. С последними новостями с фронта мультипликационных баталий корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Внимание! В эфире экстренный выпуск новостей из штаб-квартиры телеканала «Дважды два». Мы подверглись атаке инопланетного разума. Пришельцы пытаются захватить нашу частоту вещания с целью установления нового мирового господства, порабощения и зомбирования всей прогрессивной части человечества. Зрители телеканала «Дважды два», мы держимся из последних сил.
В последние дни этот видеоролик с заявлением генерального директора телеканала «Дважды два» Романа Саркисова могли видеть все любители мультфильмов на «Дважды два». Вслед за роликом идет уже лишенное всякой иронии обращение директора канала к зрителям, которых он просит переключить кнопку телевизора в случае, если мультфильм «Южный парк» вызывает у них чувство глубокой религиозной нетерпимости, «Симпсоны» — страх, панику и ужас, а «Гриффины» причиняют глубокие нравственные и физические страдания. Все это могло бы казаться забавным, однако в сегодняшней ситуации, когда речь идет буквально о том, быть или не быть телеканалу «Дважды два», почему-то не до смеха. Сегодня Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций рассматривает заявку о продлении лицензии на вещание канала. Подобные события, как правило, остаются незамеченными людьми, не имеющими отношения к медиасфере. Однако случай с телеканалом «Дважды два» иной. Наблюдатели склонны выносить его за рамки сугубо профессиональных интересов телевизионщиков, указывая на ситуацию, сложившуюся вокруг канала. В прокуратуре считают экстремистскими мультфильмы, выходящие в эфире «Дважды два», говорит заместитель генерального директора телеканала «Дважды два» Наталья Исакова.
Помимо сериала «Южный парк», который обвинен в экстремизме, атаке подверглись еще 12 мультипликационных сериалов, в числе которых такие семейные, в общем-то, многосерийные комедии, как «Симпсоны» и «Гриффины». Из пресс-релиза следует, что этим сериалом также инкриминируют пропаганду насилия, жестокости, порнографии. Также там были такие обороты, что они вызывают чувство невыносимого физического и нравственного страдания, вызывают панику, ужас и отчаяние.
Лукавство ситуации, сложившейся вокруг «Дважды два», в том, что никто из представителей официальной власти до сих пор всерьез не говорил о необходимости закрыть канал, хотя действующее законодательство и дает такую возможность в случае, например, распространения экстремистских материалов. Нет, все можно устроить гораздо проще. 17 октября истекает действие пятилетней лицензии на вещание канала «Дважды два» в Москве и Санкт-Петербурге. Так что достаточно просто отказать в заявке на продление лицензии, и вопрос решится сам собой, говорит директор Института проблем информационного права Андрей Рихтер.
Практика, которая сложилась за последние, наверное, 10 лет в нашей стране, заключается в следующем. Если нет претензий телепрограмме, то лицензия автоматически продлевается. Под претензией, опять-таки, традиционно понимаются предупреждение лицензирующего органа, если они не были оспорены в суде. В данном случае телеканалу «Дважды два» направлялись такого рода предупреждения, но они были оспорены в суде. Поэтому просто так сказать, не хотим, не продлеваем. Хотим, продлеваем, не скажет конкурсная комиссия, которая решает эти вопросы. Она должна сослаться на, ну пусть и незаконную, но тем не менее, существующую практику выдачи либо оспаривания предупреждений лицензирующего органа.
Прокуратура, вынесшая предупреждение в адрес канала, таким образом ответила на жалобы граждан, представителей религиозных организаций. Экспертное заключение, на основании которого вынесено предупреждение, составляли эксперты, среди которых довольно известные и уважаемые детские психологи. Однако их участие в проведении экспертизы выглядит довольно странным, поскольку телеканал «Дважды два» позиционирует себя как первый и единственный в мире круглосуточный анимационный телеканал для взрослых, говорит генеральный директор телеканала «Дважды два» Роман Саркисов.
Мультики бывают не только для детей, и мы канал для взрослых. Поэтому лицензию нам давали на основании этого 100% вещание развлекательное. Так как у многих каналов там стоит 5% вещания детского, там, ну, бывают какие-то отклонения, документалистика, там, новости и так далее. В нашем случае 100% развлекательное ТВ. Если мы говорим с вами, что анимация и мультики бывают только для детей и больше никак, вот нельзя делать анимацию и показывать ее в России для взрослых, тогда уже, наверное, имеет смысл запрещать и канал «Дважды два». До тех пор, пока мы признаем, что анимация – это искусство, и в ней возможна какая-то творческая реализация, то есть непонятно, чем анимация так сильно отличается от какого-нибудь там лайв-экшена или другого любого продукта, как фильм.
Накануне истечения лицензии на вещание претензии к эфирному наполнению телеканала «Дважды два» посыпались как из рога изобилия. По мнению руководства, за этими жалобами стоят люди, заинтересованные в том, чтобы заполучить частоту, на которой вещает «Дважды два». Тем более накануне председатель Думского комитета по делам молодежи Павел Тараканов заявил, что в Думе подготовлен проект телеканала, который будет, цитирую по Интерфаксу, отражать государственную позицию в области молодежной политики. Многие наблюдатели, помимо коммерческой подоплеки, склонны видеть в истории вокруг вещания «Дважды два» очередную попытку посягательства на свободу слова. Отчасти эту точку зрения разделяет и директор Института проблем информационного права Андрей Рихтер.
Свобода массовой информации – это не только возможность публикации тех или иных политических памфлетов, но и возможность сатиры, в том числе сатиры по отношению к религии, к обществу, к привычкам, к традициям и так далее.
И, наконец, вся эта история лишний раз обращает внимание на несостоятельность российского законодательства о противодействии экстремизму, которое сегодня становится очень удобным инструментом для устранения конкурентов как в политике, так и в бизнесе, говорит заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Практика эта уже нарастает с удивительной быстротой и пугающей быстротой. То есть под предлогом противодействия экстремизму изымались агитационные материалы политических партий перед выборами. Под предлогом борьбы с экстремизмом сводятся счеты с какими-то неугодными СМИ. Под предлогом борьбы с экстремизмом зарабатываются политические очки и дается сигнал, как вот было недавно с «Новой газетой» в Петербурге, о том, что газеты не могут писать о противоправных акциях националистов, и одновременно националисты не преследуются. Подобных злоупотреблений уже масса. И, к сожалению, нет никаких оснований думать, что они будут сокращаться.
Ну а пока остается ждать результатов заседания Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, которая может поставить точку в вопросе о существовании телеканала «Дважды два». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники проведут собственное расследование причин беспорядков в Самарской колонии. В Сочи расследуют обстоятельства убийства военнослужащего Дмитрия Бирюкова. Как стало известно сегодня, происшествие произошло 19 сентября на территории военной части в Адлерском районе. По данным следствия, 20-летний солдат, призванный из Волгоградской области, был застрелен лейтенантом Артемом Надалинским. Министр транспорта России Игорь Левитин заявил, что авиакатастрофа 14 сентября в Перми, унесшая жизни 88 человек, не имеет признаков теракта. Руководство российских правоохранительных органов провело совещание по вопросам борьбы с коррупцией. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одно событие. В Ингушетии обстрелян водитель одного из высших руководителей республики. Ситуация в Ингушетии, где в последние дни практически каждый день совершаются нападения на государственных чиновников и родственников руководителей Ингушетии. Об этом, среди других важных и интересных тем, слушайте в программе «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина в эфире «Свободы» в 22 часа по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Мы продолжим обсуждение российских тем в рамках обзора свежей американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Два часа назад мы обсуждали, что пишет британская пресса о России. Сейчас черед американский. Игорь, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер.
Так что пишут?
О России пишут и газеты, и еженедельники. «Нью-Йорк Таймс» считает, что отказ России принять участие в запланированной встрече с американцами, посвященной иранской ядерной программе, свидетельствует о том, что война в Грузии отрицательно сказалась на двусторонних российско-американских отношениях. Ранее Россия заявила, что она не поддерживает новых санкций против Ирана. Газета International Herald Tribune опубликовала пространную статью о министре иностранных дел Польши Радиславе Сикорском и российско-польских отношениях. Приведу несколько цитат. Сикорский, выпускник Оксфорда, говорит на безупречном английском. Он ценит Америку, потому что в США личный успех переплетен с национальным, что и составляет основу патриотизма. По его мнению, российская операция в Грузии обнажила незащищенность соседей России. «За последние 200 лет, — говорит польский министр, — на нашей территории почти всегда находились чужие войска. Так что, когда российский генерал говорит, мы вас уничтожим, то мы воспринимаем это всерьез. Мы бы хотели, чтобы Россия играла по взаимно уважаемым правилам. Пугать соседей психологически — это слишком краткосрочная стратегия. Я надеюсь, что Россия понимает свои национальные интересы не столь примитивно. К России следует относиться как к важному государству, к примеру, как к Индии или Китаю. В конце концов, нам удалось заставить Microsoft играть по правилам конкуренции, чем «Газпром» лучше». Это были отрывки из интервью с министром иностранных дел Польши Сикорским в газете International Herald Tribune.
Сикорский – известная польская дипломатическая государственная фамилия. Игорь, а что пишут американские еженедельники о России?
Ньюсуик обращает внимание на то, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд занял самую жесткую позицию по отношению к России из-за конфликта в Грузии. Еженедельник напоминает, что Миллибэнду 43 года и что некоторые эксперты видят в нем будущего премьер-министра. Другой американский еженедельник «Тайм» пишет, что французский президент Никола Саркози очаровал своей дипломатией французскую публику, но пока что не добился реального успеха в преодолении российско-грузинского конфликта. Журнал считает, что Саркози лишен глубокого стратегического мышления и полагается на интуицию и тактику. Его план по урегулированию таит в себе темноты, что позволило Москве быстро подписать документ, но в дальнейшем вести себя по своему усмотрению. И еще об одной публикации, относящейся к России по касательной. Еженедельник New York Review of Books опубликовал гигантскую рецензию на новое исследование о Византийской империи. И поскольку сопоставление России и Византии сейчас в моде, я приведу цитаты из этой публикации. Слово «византийский» принято понимать в современном мире как синоним коварства, интриг, коррупции. Но, к примеру, ирландский поэт Йейтс признавался в своем эссе: «Если бы мне дали возможность переселиться на месяц в древность, то я выбрал бы Византию. Думаю, что в маленькой винной лавке, покрытой мозаичными плитами, я бы нашел философа, который мог бы ответить на все мои вопросы». Еженедельник продолжает. Автор рецензируемой книги Джудит Херин утверждает, что ее цель – представить Византию, отказавшись от отрицательных стереотипов. По ее мнению, именно Византийская империя встала на пути мусульман в Европу и спасла Запад от пришельцев с Востока. Должно быть, самая бросающаяся в глаза черта византийского благочестия – это икона, которой исследовательница посвятила две главы. Она, икона, являлась не столько портретом, сколько присутствием божественного начала. Человек смотрел не на икону, а сквозь нее. Вот почему поцелуй иконы имел такой глубокий смысл. В западной культуре нет ничего подобного, сопоставимого с культом иконы в Византии. В этой империи уживались славяне и западные европейцы, и только фанатики-христиане и фанатики-мусульмане разрушили это равновесие. В течение почти тысячи лет Византия сочетала в себе культурный блеск, глубокую духовность и ритуальную театральность, поражавшую чужаков. Язык империи и ее литература уходили корнями в греческие тексты, начиная с эпоса Гомера. Ее философия восходила к Платону и Аристотелю. Ее архитектура никогда не порывала с классическим прошлым. По мысли Херин, Византия как бы родилась старой. Это арабам приходилось переводить все на арабский, а византийцы читали тексты по философии, математике, медицине на языке оригинала. Вот такой гимн Византии в рецензии, опубликованной в американском еженедельнике New York Review of Books.
Ну, как и яйцу, сразу хочется действительно вернуться в Византию хотя бы, ну, на недельку.
Особенно в винную лавку.
Потом посмотрим, ну, естественно, к философам обязательно. Спасибо, Игорь. Обзор американской прессы, посвященной России и Византии, подготовил мой коллега Игорь Померанцев. А мы вернемся к российским горячим социальным темам. В Самарской области на территории колонии строгого режима номер 6 произошли масштабные беспорядки. Сообщается о нескольких десятках пострадавших и об одном погибшем. Рассказывает наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Волнения среди осужденных в Самарской исправительной колонии номер 6, расположенной в поселке Управленческий, начались вчера примерно в 7 часов вечера. В колонии номер 6 Самарской области содержится более 2000 осужденных, отбывающих наказание за тяжкие преступления. Как сообщили в прокуратуре Самарской области, во время возникшей между осужденными драки, в которой участвовало более 50 человек, группой осужденных был совершен поджог административного здания, овощного склада и постов секции дисциплины. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Вспыхнуло здание старой постройки, где для отбывающих срок были оборудованы мастерские, а также 4 смотровые вышки, рассказал очевидец пожара Сергей Долоченко.
По всей видимости, спланированный поджог, потому что горела зона в нескольких местах, и горели те сооружения, которые были построены буквально месяц назад. То есть вот как раз вот эта вышка, которая сейчас горит, она была построена месяц назад.
В результате беспорядков в колонии один осужденный погиб, пострадали 34 и 25 осужденных были госпитализированы. У 4 пострадавших черепно-мозговые травмы. 24 человека находятся в лечебных учреждениях системы исполнения наказаний. Один человек был доставлен в ожоговый центр больницы имени Пирогова. По словам начальника оперативного отдела Самарского областного центра медицины катастроф Юрия Гавриленко, состояние его оценивается как крайне тяжелое. Пострадавший получил ожоги почти 100% поверхности тела. По словам начальника управления исполнения наказаний по Самарской области Валерия Яковлева, у осужденных 6-й колонии не было поводов для бунта.
Я думаю, это хулиганские действия. Причин других нет. Никаких провокаций со стороны сотрудников, персонала не было. В настоящее время работает следственный комитет и прокуратура.
Сейчас в колонии работает следственная группа, которая допрашивает лиц, ставших свидетелями происшедшего, как осужденных, так и сотрудников колонии. Следователи не исключают, что пожар мог быть отвлекающим маневром для побега, рассказал начальник следственного управления Следственного комитета прокуратуры России по Самарской области Виталий Горсткин.
Значит, в настоящее время в колонии ситуация полностью контролируется, значит, работниками учреждения, офицерским составом, служащими. Ну, я считаю, что, в общем-то, беспокойства больше нет.
Также в исправительной колонии номер 6 сейчас работает и самарский омбудсмен Ирина Скупова. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Продолжим российские социальные темы, но более мирными проблемами ежедневной жизни. Уже с 1 октября во все жилые дома Москвы будет подано тепло. На начало недели из 32 тысяч жилых домов в столице отапливалось более 2 тысяч. А ко вторнику отапливают уже почти все социальные объекты города. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Какой будет предстоящая зима, очень хорошо знают именно энергетики. Они к зиме, к отопительному сезону готовятся с лета, поэтому первый вопрос к начальнику Центральной диспетчерской службы Московской объединенной энергетической компании Валерию Маслову именно о прогнозе погоды. Валерий Федорович предупредил, что исполняемость долгосрочных прогнозов для энергетиков от гидрометцентра от 65 до 80%, а зима будет холоднее прошлой. на 1-2 градуса.
Ничего не пишется про сверхморозы, но холоднее, чем прошедшая. Но если вы учесть то, что прошлогодняя зима была на 4,5 градуса теплее многолетних наблюдений, то если она будет на 2 градуса холоднее, чем прошедшая, то все равно получается теплее многолетних наблюдений. Если на ближайшую перспективу, конец сентября, начиная на моей памяти с 96 года, так рано отопление еще не включали. То есть это первый год, вот когда мы включили 22 сентября. В конец сентября прогноз очень отрицательный, ожидаются нулевые значения, а начало октября уже ночные отрицательные температуры до середины октября. Этот оптимистичный прогноз, поэтому к 22 числа приступить к пробным топкам. Как правило, пробные топки переходят в отопительный сезон. К пятнице должны включить полностью всех потребителей, ну, за исключением тех промышленных групп, которые сами не захотят включаться.
Департамент топливно-энергетического хозяйства уже сообщил, что в течение 6 дней тепло придет во все жилые дома города. Пресс-секретарь Марина Газе.
Детские сады, поликлиники, больницы, роддома. Включается отопление сразу же после заявки руководителей. Помимо этого, сейчас начались уже пробные топки, что говорит о приближающемся отопительном сезоне в жилом фонде. Но, тем не менее, на этой неделе температура достаточно высокая. Отмечается теплая погода, поэтому, видимо, отопление будет несколько в более поздний период. Хотя в настоящий момент отмечено, что в 100% зданий социальной сферы уже включено отопление.
Система отопления московских домов внушительна. Теплосети измеряются десятком тысяч километров труб. Каждая котельная как мини-завод по выпуску горячей воды. Живущие в старых микрорайонах, там, где сети изношены, страдают чаще, поскольку на эти территории приходится 95% всех аварий. Жителю из северо-западного административного округа Евгению Кузнецову пожаловаться не на что. Его семья живет в новом микрорайоне, но начало отопительного сезона ждут и они, как все. Хоть и потеплело на этой неделе, но уже появились признаки ангины и простуды, а болеть не хочется.
С нетерпением. В общем-то, ситуация такая, что чуть-чуть становится прохладнее, и все-таки переохлаждение даже в таких условиях, оно происходит. И все болеют, и знакомые мои многие болеют. Все заводят уже там разные отопители, обогреватели, но что-то, так сказать, я в силу своей природной лени никак этим делом не озабочусь до конца. Микрорайон достаточно новый. Теплоэлектроцентраль, она современная, финская теплоцентраль. Трубы пока еще достаточно свежие, еще там 15-20 лет нет. Поэтому перебоев таких аварийных у нас практически никогда не случалось.
Московские власти принимают 5-летнюю программу замены теплосетей. Валерий Маслов объясняет, как хорошо будет работать система с новыми трубами.
Остальные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией, у которых есть система дистанционного контроля, которая позволяет мониторить трубопровод, когда он действует, то есть его не надо отключать на гидравлические испытания. То есть система контроля позволяет проконтролировать состояние этого трубопровода. Ну, естественно, у них там сроки службы увеличиваются до 30 и выше лет. Обслуживание они всегда требуется, но это уже то обслуживание, которое при наличии нового оборудования, новых технологических решений позволяет их не отключать, эксплуатировать в рабочем режиме.
Такой ремонт серьезно почти наполовину снижает число повреждений на тепловых сетях, из-за которых дома отключаются от отопления. Кажется обнадеживающим и немалый запас тепловой энергии в эту зиму – 30 тысяч гигакалорий. Это спасет и в 40-градусные морозы, объясняет Валерий Маслов. Впрочем, таких, кажется, не предвидится. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Эта тема, тема отопительного сезона в Москве, в России. Другие темы можно найти на нашем сайте вместе с новостями, аналитическими статьями, публицистикой, авторскими колонками и, конечно же, радиовещанием. Адрес www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас же в Москве 18 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждет репортаж о фестивале «Московский форум», новости науки, наши постоянные рубрики, в частности, и очередная история Запада и Востока. На этот раз она из Турции. Наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева расскажет об истории такого вида обуви, как сандалии. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники проведут собственное расследование причин беспорядков в Самарской колонии. Правозащитники считают, что причиной бунта могли быть нарушения прав заключенных в колонии. По версии сотрудников правоохранительных органов, беспорядки были организованы, чтобы скрыть побег. В Сочи расследуют обстоятельства убийства военнослужащего Дмитрия Бирюкова. Как стало известно сегодня, убийство произошло 19 сентября на территории военной части в Адлерском районе. По данным следствия, 20-летний солдат, призванный из Волгоградской области, был застрелен лейтенантом Артемом Надолинским. Министр транспорта России Игорь Левитин заявил, что авиакатастрофа 14 сентября в Перми, унесшая жизни 88 человек, не имеет признаков теракта. По его словам, эксперты пришли к выводу, что взрыва на борту самолета не было. Предположения о технической неисправности двигателей или оборудования не подтвердились. Руководство российских правоохранительных органов провело совещание по вопросам борьбы с коррупцией. Участники встречи в Генпрокуратуре признали недостаточными принимаемые здесь меры. После 2017 года Украина должна стать зоной, свободной от иностранных военных баз, вновь заявила украинский премьер-министр Юлия Тимошенко. Она напомнила о необходимости выполнять российско-украинские договоренности о том, что Черноморский флот России может базироваться в Севастополе до 2017 года. Президент Абхазии Сергей Багапш заявил, что российские военные в республике будут дислоцированы на двух военных базах – сухопутной в Гудауте и морской в Чимчхане. Об этом Багапш сказал, выступая в Сухуми на сессии парламента, который сегодня ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Евросоюз из-за разногласий с Москвой отказался от планов провести 15 октября в Женеве переговоры по российско-грузинскому конфликту на уровне министров. Встреча представителей шести ведущих стран мира по вопросу об ужесточении санкций против Ирана не состоится. Россия заявила, что не видит срочности в этом вопросе. В заявлении российского министерства иностранных дел упоминается также о последних действиях США, по настоянию которых, как сказано, заморожена деятельность Совета России и НАТО и заблокированы мероприятия «Большой восьмерки». В Кабуле при взрыве погибли пятеро афганских полицейских. Ранен генерал, возглавляющий отдел уголовных расследований. По мнению властей, целью нападения был именно он. Продолжим разговор о новостях. На этой неделе открылся 11-й международный фестиваль современной музыки «Московский форум». Это единственный в России долгосрочный проект, благодаря которому московские слушатели могут познакомиться с произведениями современной академической музыки, большая часть которых, в том числе и российских композиторов, исполняется в Европе. Кроме того, в программу фестиваля входят премьеры русского авангарда, сочинения, написанные 70 лет назад. С подробностями наш корреспондент Тамара Леленкова.
Фестиваль «Московский форум», как правило, представляет музыкальный диалог двух стран. Однако в этом году его программа посвящена 15-летию ансамбля «Студия новой музыки», рассказывает исполнительный директор фестиваля Евгения Изотова.
Нынешний 11-й фестиваль называется «Репетиция оркестра», и связан он, конечно же, с фильмом одноименным «Федерико Феллини», не только по названию, но и по сущности, когда мы представляем себе внутреннюю жизнь оркестра, в данном случае ансамбля солистов, такого мини-оркестра 20 века. Наш фестиваль принял такую форму, что солисты оркестра выполняют как бы двойную роль. Они выступают в качестве оркестрантов, ансамблистов, исполняя крупные сочинения в составе большого ансамбля, и выступают сольными программами. То есть каждый показан как солист и как ансамблист.
Среди авторов, чьи сочинения на фестивале будут исполнены ансамблем «Студия новой музыки», московский композитор Александр Вустин.
Фестиваль с традицией и, можно сказать, лаборатория современной музыки. Если бы не этот фестиваль, то мы бы все уже давно умерли. На нем выковывается вообще школа московская. Главное в этом фестивале ансамбль, студия новой музыки. Замечательный ансамбль, который, собственно, провоцирует на создание современной музыки в таком строгом смысле этого слова.
Помимо произведений известных современных композиторов, на фестивале также прозвучат сочинения молодых авторов и несколько премьер раннего авангарда. Рассказывает художественный руководитель фестиваля, композитор Владимир Тарнопольский.
Наш фестиваль всегда имеет два таких акцента. Первый акцент – это ранний русский авангард. И в этом году даем две премьеры раннего русского авангарда. Одна из них – это симфония Всеволода Задиратского, композитор, который абсолютно неизвестен. Второе сочинение, которое будет исполнено на открытии фестиваля, это тоже имя почти неизвестное – Николай Обухов. Это сочинение, конечно, ну, очень важно для того, чтобы понять свою собственную историю. На каждый наш фестиваль мы приглашаем какого-нибудь очень интересного гостя. У нас побывали не просто лучшие коллективы, а самые лучшие, просто топ. У нас были ансамбль «Модерн», «Клангформ Вин», «Шонберг Ансамбль». Музыканты понимают, что это такое. То есть это три просто самых-самых лучших коллектива в мире. А в этом году мы пригласили ансамбль из Австрии, который называется «Дирайе». Это самый старый ансамбль новой музыки.
Программа фестиваля «Московский форум» выстроена таким образом, что можно не только послушать редкие исполнения, но и составить общее представление о том, что такое современная музыка и не только в России. Тамара Леленкова для «Радио Свобода», Москва.
Мы продолжим разговор о новостях новостями науки. О последних событиях в научном мире расскажет Ольга Орлова.
Российский физик Алексей Китаев, работающий в настоящее время в Калифорнийском технологическом институте, удостоен стипендии фонда МакАртуров. Алексей Китаев по окончании Московского физико-технического института занимался исследованиями в Институте теоретической физики имени Ландау. Сейчас он специализируется в области квантовых вычислений и работает над созданием квантового компьютера. Ученый будет получать $100,000 ежегодно в течение 5 лет. Всего стипендии МакАртуров удостоены в 2008 году 25 ученых в различных областях науки. Международная группа антропологов, в состав которой входят исследователи Вашингтонского университета, Лондонского музея естественной истории и других научных центров, опубликовала работу, посвященную питанию неандертальцев. Ученые вели раскопки в пещерах на побережье Испании, где около 40 тысяч лет назад обитали неандертальцы. Помимо останков крупных наземных животных, там были обнаружены раковины моллюсков и кости морских млекопитающих, дельфинов и тюленей. Эти находки показывают, что неандертальцы были умелыми охотниками и не уступали в этом Homo sapiens. Новое открытие, раскрывающее детали жизни неандертальцев, ставит перед антропологами серьезные проблемы. Становится все менее понятным, почему же именно они вымерли и уступили место на Земле современному человеку. Американская армия выделила грант в размере $4 миллионов на разработку системы распознавания мысленной речи. Грант получили 3 американских университета. Они должны разработать шлем мысли, который содержит более 100 датчиков, считывающих электроэнцефалограмму мозга и преобразующих ее в речевой сигнал. Это необходимо и в условиях сохранения полной тишины, и в условиях шума сражения. Шлем мысли, кроме датчиков, будет содержать мощный компьютер, который распознает речь. Если проект закончится удачей, то возможно использование шлема мысли для передачи беззвучного сообщения по мобильному телефону. Но по оценкам ученых, первые 5 лет уйдут только на то, чтобы создать лабораторный прототип. Немецкие врачи из университетской клиники Мангейма поставили серию экспериментов над женщинами-добровольцами, которым во время сна сообщался определенный запах. После пробуждения испытуемых просили рассказать, какой они видели сон. Оказалось, что между запахом сероводорода и вероятностью того, что человеку приснился кошмар, существует тесная связь. А вот запах роз чаще всего связан с приятными сновидениями. Авторы работы полагают, что это исследование может стать основой нового вида психотерапии, основанной на обонянии.
Новости науки. Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня в Финляндии день траура по погибшим в результате стрельбы в профессиональном училище в городе Каухайоки на западе страны. Убийца, один из студентов училища, застрелил 10 человек, потом покончил с собой. Как это могло случиться? Почему подобная трагедия уже не в первый раз происходит в Финляндии? Это тема активного обсуждения на интернет-сайтах мировых СМИ и в блогах. Напомню, в эфире рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Андрей Шароградский.
практически все комментаторы, будь то в газетах или в блогах, отмечают, что это уже второе подобное преступление в Финляндии меньше, чем за год. И задаются вопросом, что же происходит в финском обществе. Юкка Хуско, финский журналист, пишущий для британской Independent, в первую очередь обращает внимание на растущее насилие как в финских семьях, так и на улицах финских городов.
Растущее материальное благосостояние, возможно, сделало Финляндию местом более жесткой борьбы за выживание. Кто знает, может быть, рост насилия связан и с нашими национальными чертами. Статистически мы, возможно, и не самая депрессивная нация, но у нас, безусловно, есть проблемы с общением и выражением своих эмоций.
Другой комментарий публикует сайт «Лондонской Таймс», его автор – корреспондент Роджер Бойс.
Финны не заботятся о молодом поколении, позволяя ему чувствовать себя психологически изолированным и забытым. В Финляндии, состоящей в основном из небольших малонаселенных городов, где по вечерам нечего делать, а дни осенью становятся все короче и короче, родители детей постоянно отсутствуют, расстояние между домами знакомых людей огромное. Дружбу заменяют интернет-сайты социальных сетей.
Сделанное год назад Бойсом замечание о том, что первое массовое убийство в финской школе носило, цитата, «чисто финские черты», тогда вызвало возмущение многих финнов. Бойс отвечает на это так.
Окей, вы считали, что я нахожусь в плену стереотипов. Вы говорите, что ничего специфически финского в этой трагедии нет, и что она результат либо американского влияния, либо болезни, которые распространяют через интернет производители видеоигр. Короче говоря, ничего поделать нельзя, кроме того, чтобы скорбеть о погибших учениках и учителях, попавших под руку сумасшедшему убийце. Теперь это случилось опять. Не пора ли задать себе несколько вопросов, или это будет непатриотично? Но ведь это случилось в Финляндии. Не стоит ли вам, финнам, самим задаться вопросом «почему?» и правильно ли, когда этот вопрос задаете не вы, а приезжие иностранцы?
Бойс пишет о лицемерии современной финской системы образования, которая, стремясь улучшить статистику, заманивает в школы отстающих учеников и так называемых трудных подростков, фактически не заставляя их реально учиться. Убийца в школе в Йокела, пишет Бойс, смог совершить свое преступление, потому что у него были хорошие оценки. В этом уверены его учителя. И интерес к этому подростку на этом и кончился. Новый убийца зарекомендовал себя в своем учебном заведении как подающий надежды ресторанный менеджер. Вновь слово Роджеру Бойсу.
Финляндия занимает одно из первых мест в рейтинге самых счастливых стран Европы. В то же время у нее один из самых высоких уровней самоубийств на душу населения, третий в Европе. Уровень разводов – 56% населения владеют огнестрельным оружием. Не правда ли, довольно сложно устроенное общество?
Новые замечания Бойса по поводу состояния финского общества вызвали шквал откликов со стороны блогеров. Одни соглашаются с ним, приглашают в любое время приехать в гости и даже вместе поохотятся на волков. Другие выражают свое негодование.
Смысл вашей статьи состоит во фразе «Я же вам говорил, вы могли бы продемонстрировать больше уважения».
Другой блогер, иммигрант из России, вот что он пишет.
Уже много лет я с удовольствием живу и работаю в Финляндии, безо всяких проблем. В Англии на меня в первый раз напали уже через 6 дней после моего приезда.
Пикировка по национальному вопросу включает и такое замечание.
А как только мы научимся играть в футбол, у нас будут и свои хулиганы.
Впрочем, главным обсуждаемым вопросом остается вопрос, почему у преступника в руках оказался пистолет, который он с такой легкостью повернул против соучеников и учителей. Сайт британской Telegraph пишет о доступности огнестрельного оружия в современном финском обществе.
Финское правительство так пока и не рассмотрело поправки к закону об оружии, хотя и обещало сделать это после трагедии ноября прошлого года, когда погибли 8 человек, включая нападавшего, который покончил с собой. В стране с населением 5 200 000 человек в частном пользовании находится 1 600 000 единиц огнестрельного оружия. Оружие так распространено в Финляндии из-за давней охотничьей традиции. В результате по числу ружей и пистолетов на душу населения Финляндию опережают только США и Йемен.
Теперь, после очередной трагедии, премьер-министр Финляндии объявил о создании рабочей группы по внесению изменений в закон об оружии. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники проведут собственное расследование причин беспорядков в Самарской колонии. В Сочи расследуют обстоятельства убийства военнослужащего Дмитрия Бирюкова. Министр транспорта России Игорь Левитин заявил, что авиакатастрофа 14 сентября в Перми, унесшая жизни 88 человек, не имеет признаков теракта. Руководство российских правоохранительных органов провело совещание по вопросам борьбы с коррупцией. После 2017 года Украина должна стать зоной свободной об достат иностранных военных баз, вновь заявила украинский премьер-министр Юлия Тимошенко. Президент Абхазии Сергей Багапш заявил, что российские военные в республике будут дислоцированы на двух военных базах – сухопутной в Гудаути и морской в Чимчире.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на рынках, экономические тенденции, новости бирж, курсы валют в экономической панораме Ивана Трефилова.
Ситуация на российском фондовом рынке в первой половине недели развивалась по классическому сценарию так называемого бокового тренда. Это означает, что цены на акции не имели ярко выраженной тенденции к повышению или к понижению, а их колебания в целом были весьма незначительны. При этом, как отмечают эксперты, основное влияние на внутренний рынок вновь оказывали внешние, а не внутренние проблемы. В минувшие выходные Министерство финансов США внесло в Конгресс программу выхода из кризиса, предусматривающую выделение еще 700 миллиардов долларов для поддержки национального финансового сектора. На этом фоне мировые фондовые рынки начали неделю ростом, причем российские биржи не стали исключением. Затем ряд экспертов выразили сомнения в том, что этот план может быть принят быстро, а потому котировки опять пошли вниз. В среду российские биржи вновь демонстрировали подъем, который, тем не менее, по словам аналитика инвестиционной компании «Антанта Пиа Глобал» Станислава Савинова, пока не свидетельствует о стабилизации рынка в целом.
Можно сказать, что российский рынок сейчас самый низкий по многим мультипликаторам, и падать больше некуда. Многие сейчас бумаги торгуются по таким значениям, расходятся, что можно назвать это рыночной аномалией. В частности, бумаги Внешторгбанка торгуются ниже его балансовой стоимости. Это происходит только тогда, когда реально какие-то проблемы существуют у банка, и так долго продолжаться не может. А Сургутнефтегаз акции торгуются ниже, чем величина денежных средств на его балансе. Таким образом, можно говорить, что до выправления ситуации мировой экономики российский рынок, вероятно, будет пребывать в боковой динамике.
К этому следует добавить, что объемы торгов акциями на российском рынке по-прежнему остаются незначительными. Как считает глава департамента операций на фондовом рынке инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Александр Захаров, причина этого в первую очередь отсутствие серьезных покупателей.
Никто ничего практически не делает, просто рынок поднимается без объемов наверх. Желающих продавать сейчас особенно нет, а те, кто хотят купить, ну просто они вынуждены переставлять котировки наверх или там покупать какие-то незначительные объемы. Покупатели, возможно, появились бы, если бы нам дали немножко так постоять какое-то время, хотя бы на каких-то уровнях закрепиться, потому что то, что происходило до этого, было ужасно. Такого практически никто из ныне здравствующих игроков не помнит. Ну, на таких рынках обычно клиенты предпочитают вообще ничего не делать. Поэтому говорить о том, что будет возврат серьезных инвесторов на этот рынок, пока еще рано. Конечно, спекулянты пытаются что-то делать, и поэтому, вероятно, объемы и не очень большие, потому что серьезных покупателей нет. Но, честно говоря, нет и серьезных больших продавцов.
Эксперты утверждают, что за последние дни российским властям удалось устранить основную опасность, которая во многом и привела к стремительному обрушению основных биржевых индексов в первой половине прошлой недели. Министерство финансов и Центральный банк предприняли ряд экстренных мер по повышению ликвидности, дав возможность банкам получить из бюджета необходимые им кредиты. Однако в целом эта проблема до сих пор не решена, поскольку претендовать на эти средства могут далеко не все кредитные организации, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Вероника Чекина.
К аукциону Минфин допущено 28 банков, входящих в первый круг. Эти банки не настолько остро нуждаются в краткосрочной ликвидности, чтобы занимать по предложенным Минфином достаточно высокой ставки, когда, в принципе, можно более дешево профинансироваться под залог ценных бумаг на аукционах Центробанка, ну или, в принципе, они могут привлечь деньги за рубежом. Я думаю, что вот если бы Минфин смягчил требования к банкам, которые допущены к участию в аукционах, то спрос был бы намного больше. Если кризис ликвидности, вот, ну не дай бог, на самом деле перерастет в масштабный кризис доверия, то банки, я думаю, будут выбирать всю ликвидность на этих аукционах. Однако последние действия властей дают надежду все-таки, что ситуация вскоре нормализуется.
С ней согласен и старший экономист Центра развития Валерий Миронов.
Ситуация такова, что в принципе в целом в банковской системе денег достаточно. Но вот эти деньги, они распределены очень неравномерно. И банки, не доверяя друг другу, те банки, у которых денег много, у которых они присутствуют в избытке, они не направляют их на межбанковский рынок, и поэтому периферия банковской системы, она не снабжается в должной степени деньгами, очевидно. Средств, в принципе, достаточно, и обещанных, и те, которые придут в экономику в ближайшие месяцы. Вопрос, чтобы они дошли до всех банков.
В целом же прогнозы специалистов о будущем мировой финансовой системы пока не внушают большого оптимизма. Как считает аналитик инвестиционной компании «Антанта Пиа Глобал» Станислав Савинов, ситуацию здесь и в дальнейшем будет определять положение американской экономики.
Основной причиной всех кризисных явлений в нынешнее время стала политика Федеральной резервной системы, которая поддерживала очень низкие процентные ставки, которые привели к тому, что образовался пузырь на рынке недвижимости, и, соответственно, потом возникли проблемы, уже связанные с ипотекой, и бумерангом ударили по финансовой системе. Так вот, основная причина – это падение цен на недвижимость, и сейчас можно прогнозировать стабилизацию цен лишь в второй половине 2009 года. Таким образом, до 2009 года, до второй половины, можно ожидать, что ситуация останется напряженной. Но это оптимистичная оценка, на самом деле. Пессимистичная оценка подразумевает, что система финансовая американская начнет сжиматься, и таким образом кредитование реальной экономики ухудшится, и вот, соответственно, если спрос со стороны Китая не сможет компенсировать падение темпов американской экономики, мировую экономику ждет охлаждение, и таким образом эта ситуация может затянуться еще на более продолжительный период времени.
Положение дел в глобальной экономике, в том числе и пути преодоления финансового кризиса до конца года, могут стать темой внеочередной встречи мировых лидеров. С предложением о ее проведении во вторник выступил президент Франции Николя Саркози. Причем, по его словам, в этих дискуссиях должны принять участие не только главы государств Большой Восьмерки, но и быстро развивающихся стран, в том числе и Китая.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Сандалии – самая старая обувь человечества сегодня. Они бывают самыми разными и дорогим штучным товаром, и ежедневным экипированием, и непременной частью наряда паломников-мусульман во время хаджа. Об истории некоторых турецких сандалий и людях с ними связанных корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Али Гювен был молод, закончил художественную школу и решил проектировать летнюю обувь. Чтобы открыть свою мастерскую, он отправился в небольшой курортный городок Бодрум на побережье Средиземного моря, где каждое лето собиралась местная элита. В зимнем Бодруме пусто. Сюда редко приезжают туристы. У меня часто случается бессонница. Я выхожу на берег моря, кормлю собак, думаю о том, что время уходит, руки стареют. Я ощущаю неловкость. Каждый год собираюсь закрыть мастерскую, однако заказов не становится меньше, и я вновь погружаюсь в работу. Каждая пара шьется вручную, сидят как перчатки, не снашиваются, не стареют в течение многих лет. Он стал знаменит, его узнают, кланяются, называют Али Уста, что означает «мастер Али». По мнению Али, самую качественную обувную кожу в мире производят на юго-востоке Турции в небольшом городке Милас, где сохранились дубильные мастерские, основанные еще в середине 15 века при султане Мехмеде II, покорителе Константинополя. До сих пор весь процесс дубления кож происходит вручную. В основном используется овечья кожа самого высокого качества. Сначала шкуры помещают в огромные чаны с водой и известью, которая съедает остатки шерсти и мяса. Затем пару недель томят в горячей воде с добавлением дубовых желудей, содержащих дубильные вещества. После этого кожу вынимают вынимают, сушат, смазывают растительным маслом и скоблят специальным ножом, напоминающим лезвие бродобрея. Этот процесс в шутку называют бритьем. Добиваясь эластичности, мастера полируют кожу до блеска и стягают кнутами из воловьих кож. Весь процесс занимает около 4 месяцев. Руки кожевенного мастера Мехмета обезображены артритом. В холодную сырую погоду приходится работать по локтю в воде. Нам говорят, что здесь плохо пахнет, а я шучу, что принюхался к запахам и не замечаю их, как парфюмер. Наша мастерская, правда, была построена сразу после покорения Константинополя. Производство кожи сопровождает резкий неприятный запах, поэтому ее удалили от Стамбула, чтобы не осквернять обоняние султана. Здесь работали все мои предки – дед, отец, прадед. Они поставляли кожу для нужд султанского дворца Топкапы. Процесс дубления кож длительный, дорогой и трудоемкий. Сегодня бизнес сходит на нет. Рынок заполонили дешевые китайские товары. Не знаю, смогут ли сыновья продолжить его. Последние археологические находки, сделанные на севере Турции, позволяют говорить об особой роли сандалий в быту кочевых племен, являющихся предками современных турок. На миниатюрных керамических табличках, найденных в Западной Анатолии, изображены маленькие разноцветные сандалии. Их плели из войлока и использовали во время штурма неприступных крепостей турки-сельджуки. Сандалии были незаменимы при беге и ходьбе и всегда находились у воинов в сумке во время военных походов. Историк османской материальной культуры Бахруттин Цепель. Сандалии – самая старая обувь человечества. Их носили древние вавилоняне, евреи, финикийцы. В давние времена наши предки носили сандалии только в летнее время, а зимой носили кожаные ботинки, потому что проводили жизнь верхом на лошадях. Их шили из бараньей кожи. Желтые означали, что владелец достиг определенного положения в обществе. Красные мог носить лишь глава рода, вождь, султан. В сокровищнице Стамбульского музея Топкапы среди портретов султанов, сцен диванов и парадов хранятся кожаные сандалии пророка. Их считают обязательной частью одежды всех верующих, которую надевают во время хаджа. Накануне паломничества в Турции можно наблюдать настоящее нашествие самых разнообразных кожаных сандалий в специальных магазинах товаров для паломников-мусульман. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Информационные часы программы «Время свободы» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Первую половину часа посвятим анализу последствий грузинско-российского конфликта, дискуссии на эту тему на Генеральной Ассамблее ООН и мнениям экспертов о том, права ли Россия, считая Францию противовесом политики США, потому что именно такие оценки речи Николя Саркози, президента Франции, послушаются сейчас в России. Массовые беспорядки в колонии в Самарской области – одна из важных новостей сегодняшнего дня. Почему нарушение прав заключенных остаются обычным явлением России? Конфликт вокруг мультфильмов телекомпании «Дважды два». Будет ли отозвана лицензия на вещание? Вот такие вопросы поставила перед нами среда, 24 сентября. Ответы поищем через 1:10.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова член Политсовета Петербургского отделения Союза правых сил Игорь Сошников и известный петербургский адвокат и правозащитник Игорь Кучеренко. Речь пойдет о ситуации в СПС. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия придает большое значение международным усилиям в борьбе с терроризмом и талибаном в Афганистане.
Мы должны быть едины в нашей поддержке народа Грузии.
Мы можем потратить 700 миллиардов долларов или триллион и не разрешить кризис.
Трагические события произошли в Западной Финляндии, в городке Каугайоке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».